Ну хорошо. Вот я посмотрел тему, которую мне предложили там, в моей программе. Она звучит так: влияние религии на нравственное формирование человека, естественно. Сейчас очень много влияния на нравственное формирование человека. Оно и всегда было немало. Но теперь, мне кажется, этих влияний особенно много. И поговорить о религиозном влиянии, точнее, о значении религии в формировании человека как личности, мне кажется, является это в высшей степени важным. Дело в том, что современная жизнь оказывается в русле совершенно ином по сравнению с тем, что было совсем даже недавно. Правда, вы-то, может быть, многие студенты не помните, что было, и поэтому для вас эти слова могут звучать как что-то, ну, странное, может быть. А на самом деле ситуация была такой. У нас в стране было единое мировоззрение. До революции это было единое православное мировоззрение. После революции – единое атеистическое мировоззрение. Если до революции православие рассматривалось как то мировоззрение, только которое могло быть допустимо в системе и светского образования, и уж естественно и другого, то после революции, как вы все-таки, я надеюсь, хорошо знаете, тезис был только один, что единственным научным мировоззрением является мировоззрение атеистическое. Единственно научным. Я особенно это подчеркиваю. Очень любопытно, что в связи с перестройкой произошли вот те изменения зрителями, которых мы сейчас все являемся. Возник, так сказать, плюрализм во всех смыслах. Религиозно, пожалуйста, что угодно. Ну, не религиозно, само собой разумеется. Но не только религиозно. Плюрализм возник и в другой сфере, которая очень близко соприкасается непосредственно, я бы сказал, с самим человеком. Речь идет о нравственном плюрализме, о тех нравственных ценностях, которые существенно, я бы сказал, изменились во многих и очень многих отношениях. Ну, какие это нравственные ценности возникли, и которые, кстати, о которых, ну, подразумевали, могли как-то говорить, но которые не были на поверхности даже в советское время, сейчас они выпечены с огромной силой. Более того, скажу, некоторые вещи были просто запрещены и подсудны в советское время. Я говорю о нравственных сторонах, ни о чем не буду. Которые сейчас, тем не менее, стали уже вполне не только законными, но и более того, мы, в общем-то, идем по тому пути, о котором хорошо видим и слышим из средств массовой информации. То есть видим, что происходит на Западе. Там многие вещи, считавшиеся совершенно моральными, теперь уже становятся не только реальными, но и требуют своего осуществления в жизни с такой силой, которая не оставляет сомнений в том, что скоро эти вещи станут, ну, я бы сказал, не только законом, но и всякое противостояние им будет подсудным образом искоренено. Я говорю, вам понятно, о чем, наверное. Я их так скромно называю гомики. Так вот, каково значение религии в формировании нравственного облика человека? Вы все прекрасно понимаете, что религия, конечно же, всегда обращала очень большое внимание на нравственность. И религия без нравственности просто не существует. Но весь вопрос вот в чем, что очень многие нравственные вещи, они возможны без всякой религии. И совсем не обязательно даже религия, что для того, чтобы понимать, что нельзя убивать, нельзя грабить, правда же, нельзя совершать преступления. Все это само собой разумеется. Причем тут религия? Я вам скажу так, мы должны быть честными, мы должны быть открытыми, мы должны быть свободными. Знаете, сколько эпитетов сейчас наговаривают? Как это хорошо звучит? А весь вопрос в том. А что для этого нужно, интересно? Чтобы быть таковым. Ну, чтобы быть хотя бы не лукавым. Не лгать, не обманывать. Не лицемерить, не человекоугодничать. Все эти вещи, правда же, мы презираем. Говорим, человекоугодник, лицеприятный, карьерист. Неприятно? Неприятно. Ну а как еще пробьешься в жизни? А как избавиться от этого? Знаете, в чем дело? Что с одной стороны мы говорим о хороших и плохих вещах, и с другой стороны, как-то очень часто забываем о постановке именно вот этого важнейшего вопроса. А как же, во-первых, найти тот образ нормального человека, о котором вы бы сказали, да, вот человек с такими именно свойствами – это нормальный человек. Если у него нет этих свойств, этот человек неполноценный. Может быть, даже хуже. Что для этого нужно? Знаете, мы очень много говорим о плодах и совершенно забываем о корнях. А ведь совершенно ясно, дерево без корней плодов не принесет. И если даже они были, зависть этих плодов, то стоит только подрубить корни, и уже ничего не останется даже и от этих плодов. Это очевидно. Очевидно. Это мы видим. А вот вопрос-то как раз такого. Что же может являться и быть корнями, корнями того древа, которое может быть действительно плодоносным? Перевожу с языка символов на язык реальности. Что нужно для человека, чтобы он, вот тот человек, который еще только созидается, который возрастает, который учится, который будет работать и работать, что нужно для того, чтобы он, понимая и чувствуя даже своей душой, что все-таки нужно быть хорошим человеком, так и слишком много вокруг того, что на законном языке называется искушением, я не знаю, как даже на нецерковном это назвать, соблазном, который вводит совсем в другую сторону. Помните, как у Тютчева? Ах, две души живут в груди моей, и рвутся врозь, и жаждут разделения. Вот перед чем мы стоим, действительно. И есть некий святой, если хотите, назову так, образ того, каким вот хорошим нужно быть человеком, и как нам приятно с таковым человеком встречаться. И с другой стороны, постоянно толкает туда и сюда, когда хочется уйти от этого образа. Что же может являться этими корнями? Что может дать человеку эту ту силу, благодаря которой только он, понимая, каким я должен быть, мог действительно стать таковым? Я вам скажу так. Первое и важнейшее условие, при котором это возможно, это выбор, обоснованный, серьезный мировоззрение. Я вам скажу так, человек, который пусть он верит, допустим, в Бога, или верит в то, что нет Бога, ну это одинаково верующие люди. Я говорю, если он только верит, что значит верит? То есть он никогда не задумывался, а какие основания для этой веры? Например, что я должен сделать, чему научиться, как узнать, чтобы понять, если хотите, или, скажу, громкое слово, которое здесь мало подходит, может быть, доказать, что есть Бог. Или другой вопрос. Вопрос такой же. Что я должен сделать? Я образованный человек, чтобы убедиться самому, что Бога нет. Ну, правда же интересно. Что я должен сделать? Я там доктор философии, кстати, директор Института научного атеизма в советское время, этот вопрос поставил. Правда, я поставил в другой форме немножечко. Я сказал, мои студенты не дают мне покоя. Они говорят, мы слышим о том, что вот какие существуют аргументы в пользу бытия Бога. Отдайте и скажите нам, что мы должны сделать, чтобы убедиться, что нет Бога. Он засмеялся. Я говорю, ну что, можно дискотеку с вами? С тяжелым роком? Да. Действительно, вопросы, правда, непростые. Особенно этот последний вопрос, что нужно сделать? Так вот, почему я об этом говорю? Ведь мировоззрение является только тем фундаментом, только на котором я могу понять, осмыслить и ориентировать свою жизнь в том или ином направлении. Представьте себе, если человек вдруг имеет такое мировоззрение, живем один раз, ничего после смерти не будет. Все кончается с кончиной, со смертью. Ну что остается? Я умру. Ну ладно, кажется, я мог бы сделать что-то для других. Но с точки зрения уже никакой не религии, ничего, науки самой по себе, человечество, как биологический вид, смертно. Как писал наш академик Моисеев, недавно скончался, как он писал, что человечество смертно, и эта смертность наступит, эта смерть наступит. Никогда не будет. Нет. А уже, возможно, в середине 21 века. Что самое страшное. Но если, особенно те, кто как-то задействован в область эмпирических наук, тот, кто знаком с тем катастрофическим развитием экологического кризиса, который сейчас имеет место, с тем, может быть, еще более устрашающим кризисом, нравственной деградации человечества, которая особенно идет с Запада, так? Те прекрасно поймут, да, вообще-то, наверное. А ускорение тем более присутствует здесь. Именно ускорение уже, ой, если бы только скорость, все нарастает. Только к этому стоит обратиться, чтобы уже действительно задуматься об этих словах. Ни пророка нет. Это очень крупный ученый. Один из крупнейших ученых нашего времени. Я помню, мне пришлось однажды принимать участие в заседании директоров институтов Российской академии наук. Да, и доклады этих директоров меня просто потрясли. Каждый из них и говорил о надвигающихся катастрофических уже кризисах. О многих, которые уже сейчас действуют, и говорили о тех мрачных перспективах, которые наступают. Например, один из фактов, помню, который, ну, невольно обращает на себя внимание, обратил такое, что, например, за последние, по-моему, 50, кажется, лет, или 25, я тут боюсь сказать, точно, не важно. Количество углекислоты увеличилось в атмосфере нашей планеты на 20 с лишним процентов. А биота, говорили они, практически не откликнулась на это. Должна быть какая вспышка. Не откликнулась на это. Они говорят, что это значит? Это значит только два. Можно сделать два момента. Или мы стоим уже на грани той, когда уже наступают необратимые процессы. Или на грани, или уже наступили. Ну, это так, это между прочим. Я-то о чем говорю? Что, оказывается, есть одна точка зрения. Какая? Я живу один раз. После смерти ничего нет. Все люди, которым бы, если бы я даже захотел что-то сделать, добрый, прекрасный, они тоже умрут. И не останется ни добра, ни зла, вообще ничего. Вывод. Ой, по-моему, лучше не делать. страшно сделать вывод из такой философии, точнее даже не философии, а это какой синтез философии и чуть ли не науки, перед чем стоит человек, какой нравственный простор или напротив, лабиринт, или напротив, тупик, который открывается перед человеческим сознанием. Вот, видите? А что же говорит другая точка зрения? Речь идет уже о религиозной точке зрения. Она совершенно однозначно и так сказать, бескомпромиссно утверждает, есть Бог. Это не существо, которое сидит где-то в созвездии Альфа Центавра. Совсем нет. Человекообразные, подобные, которые мы можем видеть там на иконах, например. Нет, речь идет совсем не об этом. Утверждается то, что, я бы сказал, то, что несопоставимо или мало сопоставимо с нашим реальным опытом жизни. Бог есть Дух. И это Дух личностный в то же время. Дух, который обладает и разумом, и самое главное, чем обладает он, это любовью ко всему, что существует, что в конечном счете является его творением, его, так сказать, порождением. Есть Бог. Человек – это не животное на двух ногах и с компьютером в голове. Нет. Это неуничтожимая личность. Кстати, сейчас, в последнее время, последние, я бы сказал, полтора, может быть, два десятилетия, появилось очень немало литературы, в которой сообщается просто о фактах. Ведь наука, прежде всего, строится на фактах. О фактах тех переживаний, которые имели место у людей, возвратившихся тем или иным путем вновь к жизни. Этих фактов накопилось очень много. И эти факты, причем, носят подчас такой характер, который не вызывает сомнений в том, что личность после смерти продолжает существовать, продолжает осознавать, продолжает переживать. Я вам приведу уже факт не из книг, а из непосредственного разговора. У меня сосед, ему за 80 лет, преподаватель, такой очень простой, он преподаватель начальной школы. И преподавал, причем не какие-то предметы там гуманитарные или математику, а труд. Такой, ну, простецкий человек, очень спокойный. И вот он говорит, мне рассказал случай, который, думаю, для вас будет не безинтересным. Он рассказал мне следующее. Когда мне, говорит, было 20 лет, а он с самого начала века рождения, он сейчас скончался. Так, когда мне было 20 лет, я заболел, я забыл, чем заболел, в общем, очень сильно заболел. Температура была у него под 40 и даже выше, и его положили в больницу. И вот он говорит, однажды я вдруг вижу, что я встал, я вижу всю палату, в которой я лежу, я вижу себя, лежащего на постели, и потом вспомнил, сегодня 1 мая, где там мои товарищи? Говорит, я моментально оказался около них. Где-то там в лесу, где-то собрались. Они там отмечают, как положено, 1 мая. Так, и, ну, значит, и говорят, и анекдоты, ну, все на свете. И в частности, как это, мужчины не могут. Вы же знаете, кстати, женщинам секрет скажу, что как мужчины собрались, у них только две темы. Женщина и политика. Или политика и женщина. Так вот, здесь, в частности, это в сталинскую эпоху, они позволили себе говорить и о политических вещах. Знаешь, компания была очень дружная. Ну, я попытался, говорит, с ними, трогаю, пытаюсь тронуть за плечо, еще на меня никто не обращает никакого внимания. Ну, я разочаровался, но вспомнил, так, а где моя знакомая? Я тут же оказываюсь около нее. Она сидит на лавочке где-то такой, там, с каким-то молодым человеком, и чего-то разговаривает, ведут разговоры соответствующие. После этого я вспомнил, так я же в больнице. Говорит, я моментально, сразу оказался в палате и вижу следующую сцену. Кровать, на которой я лежу. Я лежу, рядом стоит, как он говорит, доктор, две сестры милосердия, еще тогда так назывались, да? И я слышу голос доктора. Он мертв, и его нужно отнести в мертвецкую. Видите, как все называлось-то? Я тебе потом придумали морг. Оказывается, мертвецкая была. Мертвецкую. И, говорит, когда я это услышал, так, и вдруг эти сестры милосердия как закричат, он жив, он жив. Говорит, я вдруг ощутил страшный холод, лежу на постели на этой, меня уже никуда, естественно, не понесли, и после этого страшного холода в этот же день я пришел полностью в себя, и меня на следующий день выписали из больницы. Я был здоров. Я почему говорю об этом? Знаете, очень часто, когда мы слышим о подобного рода вещах, мы говорим, ну мало ли что могло произойти в каком-то сознании, в каком-то подсознании, какие-то процессы, а здесь-то что? Ведь он после этого проверил, сходил к этим друзьям, говорю, вот что же это вы такие ведете разговоры, как мы бы сказали, сейчас не политкорректные. К девушке к этой подошел, она скраснела, как бумажка. Говорит, мы потом прекратили с ней все отношения. Вы слышите? Он лежал в палате. Он сам подходил и пытался завести контакт, установить контакт. И с теми, и с ней ничего не получилось. Я привожу, почему этот пример. Еще раз повторяю, литературы сейчас появилось очень много, и можно было бы подчас в чем-то усомниться в отношении тех переживаний, которые там описываются. В частности, очень любопытно еще отмечу один моментик. Тот заключается в том, что эти переживания, оказывается, носят разный характер. Некоторые описывают о том, что открывается свет, что там очень-очень встречает голос, хороший голос какой-то, все это как в раю. В общем, великолепная встреча. Другие, и особенно те, которые вот пытались кончить жизнь самоубийством, говорят о тяжелейших переживаниях, которые последовали у них за этим фактом. Есть такая книга «Роулингс», да, он пишет о жизни после смерти и описывает, он врач, и который описывает многие случаи, и говорит, как одна девушка встречала маму, я здесь страшно страдаю, помоги, спаси меня и так далее. Так вот, я к чему говорю, оказывается, я думаю, что это сомнений никаких не может быть, что посмертная жизнь – это реальность. Все человечество, насколько это доступно исторической науке, все было религиозно. Нет народа, об этом очень здорово пишет Цицерон, Плутарх, если говорить о древних историках, они пишут, не нашли ни одного народа нерелигиозного. Пытались объяснить это чем? Малой образованностью, непониманием природных процессов и так далее. Мы-то теперь, знаете, как понимаем? Ну, приходится только удивляться, так хорошо понимаем, и вдруг самые выдающиеся ученые нашего времени вдруг верят в Бога. Ну, я думаю, что агитаторы атеистические, наверное, больше знают, чем эти, конечно, ученые. Ну, это само собой разумеется, конечно. Представляете, что же это такое? Всю историю вера в загробную жизнь была. Это реальность. И теперь давайте подумаем. Если я действительно убеждаюсь в этом, если я действительно верю в это, что оказывается та моя жизнь, которую я сейчас веду, является только экзаменом, который я сдаю перед лицом вечности. За это я, за все свои деяния, я должен ответить перед лицом своей совести, перед лицом Бога, о котором говорят религии. Какое будет влияние на нравственность, интересно, религии, если я буду в этом убежден? Или ничего нет, и все позволено. Ура! Или вдруг мне придется отвечать. Еще раз говорю, не надо думать, отвечать, что вот Бог сядет там на каком-то троне, и там начнутся истязания. Ах, ты такой сякой ремазанный, сейчас мы тебе всыпем. Ничего подобного. Совесть, о котором говорит христианство, говорит как? Человек – это образ Божий. Сам Бог, если хотите, внутри человека. Вы только подумайте, что говорит. Тот, кто читал Евангелие когда-нибудь, не мог не обратить внимания на следующие потрясающие слова. Когда спросили Христа, а когда придет Царство Божие? То есть, что подразумевали тамошние иудеи тогда? Что они подразумевали? Это царство полного изобилия, богатства, шалома. Все подразумевали, что ответил Христос им на это. Не придет Царство Божие вот этим видимым образом, о котором вы говорите, вот так, чтобы мы могли быть как аскариды в желудке, кишечнике. Царство Божие внутри вас есть. Вы слышите, что такое? Я, правда, не слышал, что было царство без царя. Если Царство Божие внутри нас, то есть Бог, оказывается, в человеке присутствует. Человек – это образ Божий. Голос его Бога – это голос совести. Если мы говорим о влиянии религии на нравственное сознание человека, на нравственное воспитание, я скажу так. Благо, если человек действительно сам убедится, сам придет к тому, что да, именно религиозное мировоззрение отвечает реальности жизни. Это не фантазии, а реальной жизни. Я действительно отвечу за все, не просто за дела, а за свои мысли, гадкие или напротив, хорошие. Владимир Сергеевич Соловьев описывает один случай, известный русский философ. Описывает случай, как тонул однажды один генерал, не адмирал уже, конечно, само собой разумеется, адмирал не может тонуть. Тонул генерал. Ну, его спасли, достали, откачали, пришел в себя. Был такой он до этого балагур, ну, развеселый человек, ну, настоящий, правда, человек. А тут вдруг он изменился после всего этого. Стал такой сдержанный, такой серьезный. Внимательно. Ну, все понятно, правда же? Пережит человек. Пережит. Ну, еще, конечно. Но все-таки стали допытываться. Все-таки интересно узнать. Такой весельчак вдруг натянул. И он, наконец, рассказал. Говорит, когда я тонул, то в это время, которое для вас было что там, минуты, дверь, я за это время в спокойном ритме жизни пережил все свои нравственные поступки заново. от начала моего сознательного возраста до настоящего момента. Спокойно все пережил, с полной нравственной оценкой, что я сделал. Факт, опять факт, сколько таких фактов. Один из наших известных русских философов, Сергей Николаевич Булгаков, не случайно написал: «Гора религиозных фактов покрывает холм скептицизма». Влияние религии на нравственное формирование человека огромное. Огромное. Вспомните хотя бы только войну 1812 года. Вспомните историю, мы же должны проходить. Я не знаю, об этом вот факте, который я сейчас скажу, меньше всего сообщают, я просто поражаю. Когда шла французская, да не французская, европейская армия под началом Наполеона, вы знаете, что сопровождало все это? Грабежи, насилие, пожары. Ну еще шла армия, освобожденная от пут религиозных. Когда шла обратно русская армия от Москвы до Парижа, ни одного преступного деяния не было совершено. Наша армия шла так, как будто, знаете, подростки, девочки идут. Никто не смел, никаких злодеяний. Посмотрите, какие они были на полях сражения. Действительно, благодарили не мы. И посмотрите, какая потрясающая, потрясающая святыня буквально в душах этих солдат, когда они шли до Парижа. Победители. Париж в страхе, когда подошла армия к Парижу, там ужас был. Но уже знали, что теперь сделают те, которым вы это сделали. И были потрясены поведением русской армии. Армия была православной. То же самое факт произошел с моряками Ушакова, нашего адмирала. Когда наши моряки вошли в Неаполь, вошли в Рим. Вот помнят ли итальянцы это? Боюсь, что историки все закрывают их, да, когда они вошли. Там в ужасе были моряки, пришли, что сейчас будет? Ничего не было. Ничего не было. Никаких насилий не было. Вот вам влияние христианства на нравственное формирование человека. Факты – это самые сильные вещи, это самые убедительные. Там, где действительно человек воспитывается на началах высшего принципа человеческой жизни. А какой это высший принцип? Любовь к человеку. Любовь к человеку. Любовь к слабому. Вы знаете, у нас на Руси с уважением всегда, с поклоном относились высшим чинам. Но кого больше всего любили, знаете? Думаете? Нет. Каких-то блаженных, вы слышите? Убогих. Убога. Убогих. Блаженных почитали не знаю как. Вы подумайте только. Их больше всего любили на свете. Наши предки. Всегда у нас вырабатывалось не только уважение, а любовь, сострадание, милосердие к страдающему человеку. А что теперь мы находим? Этот несчастный Рокфеллер в воскресной школе читает лекцию и заявляет: американскую розу во всем ее благоухании и великолепии можно вырастить, только беспощадно обрезая слабые ростки вокруг нее. И это закон природы и закон Божий. Вы слышите, какого Бога исповедует господин Рокфеллер и иже с ним. Вот вам формирование прямо противоположного характера. Об этом особенно надо помнить теперь, когда идеологические границы нашего государства с Западом стерты. Вот чистый стол. Когда все гадости сейчас спокойно идут к нам, мы можем все слышать, мы можем все видеть. Эти мерзости, когда деньги превыше всего стали для человека. Хотите развратить человека, поставьте это своим кумиром, и вы увидите, что станет от человека. Только религия, настоящая религия, я говорю в данном случае лучше православное, говорю о христианстве, только оно удерживает ядерную реакцию зла, которая также присутствует в человеке, как и добро. Только оно может удержать человека, оно может исцелить человека, преобразить человека и сделать человека действительно богоподобным существом. Богоподобным, а не дьяволоподобным. Сейчас мы стоим в полной силе перед этим выбором. Каждый молодой человек стоит именно перед этим. Вот они, если хотите, два пути жизни, два фактора влияния на формирование современного человека. Мне кажется, просто стыдно не познакомиться человеку с той религией, в которой жила наша страна тысячу лет. С той религией, которая воспитала столько удивительных людей, замечательных людей, самоотверженных людей, гением человечества. Просто стыдно не познакомиться. Что же это такое за религия? Что такое православие? Что нанесет человеку? Каковы принципы ее жизни? Что человек должен положить в основу своей жизни? Мы все говорим «человек» с большой буквы. А кто это такой человек? Христианство дает реальный исторический прецедент. Я бы сказал так. Христос – вот кто идеал человека. А не эти различные философские образы или литературные образы, которые рисует нам человеческая фантазия. И этот идеал кто? Бог. Он Бога-человек. Вот оно влияние на нравственное формирование человека. Дай Бог, чтобы оно было. Спасибо вам за внимание. Пожалуйста, ваши вопросы.
Рассказать о ювенальной юстиции и о форсайт-проекте «Детство 2030», так как с 2010 года Ставропольский край, как и 47 других регионов, является Россией экспериментальной площадкой для обкатки ювенальных технологий. Родительский комитет города Ставрополя и города Пятигорска.
Спасибо. Я вскользь уже упомянул о том, что сейчас движется на нас. Мне кажется, что мы должны быть немножечко размыслить о следующем. Можем мы себе представить человека порядочного? Я уже не говорю о религиозном. Порядочного человека, нравственного человека, чтобы он стал создавать такие картины, сюжет рекламы, который проповедует разврат, насилие, кровь, жестокость и так далее. Можете это представить?
Ну, конечно, нет.
Ну что вы? Зачем это? Да невозможно просто. Не может порядочный человек этого делать. Не может. Вы знаете, в Евангелии есть очень хорошие слова. Дерево узнается по плодам. И вот мы видим плоды. Каково же тогда дерево, интересно? Кто же это создает? Причем мы это видим. Полное единство единству этого направления. Прям воспитывается. Возьмите эти журналы, газеты, рекламу, телевидение, радио. Мы же видим, вот все заполнено. Странно, не правда ли? Что же такое, о чем ты говоришь? Как важно все-таки задуматься об этом. Если это так, то откуда же это исходит? Из какого же источника это исходит? Вы знаете, очень жалко, что не только в светских вузах, каким является ваш вуз, но я вам скажу, что даже в богословских школах практически очень мало говорится, почти ничего не говорится об одной реальности, страшной реальности, о которой мы должны знать, что есть реально существует сатанизм. Я говорю, сатанизм подобие религии, то есть со своим культом, своими, увы, жертвоприношениями, вы слышите? Со всеми гадостями, которые только можно или даже невозможно себе представить. Один священник мне рассказывал, как в лагерь в 30-х годах к нему подошел в заключение один артист, и говорит, и он пересказал мне, что творится. Он был сам участником сатанинских мест. Когда он мне рассказывал, этот священник, он сказал, я не могу передать тебе, какие мерзости там творились. Я не хочу знать даже. Я знаю, что это мерзости. Отчасти мы сейчас уже все являемся свидетелями этих мерзостей. Слышишь? Отчасти мы уже являемся. Так вот. Сатанизм – это реальность, раз. Во-вторых, оказывается, если так все заполнено этими мерзостями, значит, это все в руках их. Перехожу к ответу на вопрос. И ювенальная юстиция является плодом дел рук того же центра. Представьте себе, нарушается естественный социальный принцип жизни. А он в чем состоит? В дисциплине жизни. Солдат должен повиноваться генералу, но никак не генерал-солдат. Если вы солдатам дадите те же права, что и генералу, так что будет с армией? Что будет? А если вы солдату дадите еще большие права, чем генералу, что дальше будет? Это что, непонятное? Что, нужен ум какой-то? Что предлагает ювенальная юстиция? Вы посмотрите только, какими правами хотят наделить детей и каким бесправием наделить родителей. Это подрыв социальной жизни, подрыв общественной жизни. Подрыв государственной жизни. Это явная атомная бомба. Совершенно очевидная вещь. Недавно я только разговаривал с одним американцем. Он мне рассказал, что в Америке делается. Как у него отобрали дочь. Причем он говорит, я просто, ну правда, я отругал ее. Отругал, там что-то такое было. 14-летний. Все. Тут же полиция, тут же допросы, и пошло. Он и привел ужасающие факты, что в Соединенных Штатах Америки, этой страны, которая всюду свою статую свободы впереди себя несет. Недаром есть хорошее выражение. Впереди женщины и дети, а за ними танковая колонна. Что там творится, что во Франции творится, что в Германии творится. Что вы, теперь хотят нам насадить этот сатанинский строй жизни? Это же страшная беда. И если коллективы родительские собрания, учительские собрания, если не объединятся и не восстанут против этого, то беда постигнет нас. Причем страшная беда. У детей отнимут родителей, обманув их. Их детей, обманув их. Как этот американец мне рассказывал, как обманули его дочку. Да. Пообещав ей, Бог знает что. У родителей отнимут детей. Это во что превратится? Знаете, во что? Конечно, черт, дети ничего не понимающие. И не вдруг такая власть. Он в Америке нажимает кнопку и тут же полиция. Ребенок стоит за него. Все это. 2000 лет тому назад прозвучала одна фраза, которая всех поразила. Хотя нет, может быть, не поразила. Просто восприняли ее с недоумением, как какую-то нереальность. Фраза была таковой. И восстанут дети на родителей и убьют их. Вы знаете, что будет с ребенком, которого воспитают в такой полной свободе? Вы знаете, что сильнейшим оружием морального убийства подрастающего человека является какое оружие? Безнаказанность. Делай, что хочешь. Все, он разваливается, он не может вынести себя. Он не понимает, что такое свобода. Он не понимает, что нет свободы, где нет любви к человеку. Он этого еще не понимает. И начинается произвол. Страшный и дикий. И кончится, конечно, именно этим. И восстанут дети на родителей и убьют их. Вот так я понимаю введение ювенальной юстиции. А уж проект 2030 года, там и говорить вообще нечего. Там самих детей уже превращают в роботов. Мне недавно как раз интерфаксы звонили, задавали этот вопрос, просили дать интервью, да, по этому вопросу. Да. Во что превратят? Это будут уже не люди. Уже сейчас, уже прямо, уже идет программа превращения людей в киборгов. То есть сделать искусственное тело с каким-то, я не знаю, с каким уже сознанием, кибернетическим сознанием. Человек как естественное вот явление уже не устраивает этих сатанистов. Они вечно противятся всему естественному. Их лозунг против естественности. Это из начала и до настоящего времени. Почему? И сказано, что земля и все дела, которые на ней сгорят. Противоестественность, аморализм, ой, это страшное оружие самоуничтожения человека. Сейчас я вам... У меня вся лекция написана на полстраничке, так что не удивляйтесь, у меня все тут есть. Да? И сейчас я вам зачитаю, как... Нет, не написал. Ну, как всегда я. Как всегда. Тут собираюсь зачитать и не знаю. Ну, ладно, тогда я скажу. А, о! Юнг, всем известен, в своей психологии бессознательно. Послушайте, стоит запомнить. Сознание не может безнаказанно мириться с торжеством аморального. И возникают самые темные, подлые, низменные инстинкты, не только уродующие человека, но и приводящие к психическим патологиям. Нравится? Ура! Да здравствует аморальность. А разве этот дикий произвол, которым пытаются насаждать наших детей сейчас, это не аморальность? Это что такое? Вот, оказывается, к чему идет. К уродованию человека и к психическим патологиям. Ну, спасибо, я очень долго отвечал, но вопрос очень важный, поскольку я понял, для вас.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Меня зовут Ольга Шивакатия, я студентка первого курса факультета финансов банковского дела. Алексей Ильич, известная Александр Мень говорил, что Каждый человек в своей жизни приходит ко встрече с Богом. А как вы пришли к этой встрече? Спасибо.
Ой, ну что, вы хотите, чтобы я поисповедовался? Знаете, еще в первом веке существование христианства практиковалась такая публичная исповедь. Потом ее закрыли. Сказали, нет, не надо. Не надо. Ну зачем же я буду говорить? Кто такой я? Если бы это был какой-нибудь великий человек, и он бы сказал, все сказали, вот так. А я что? А я ничего. Маленькая кочка не на ровном месте. Так что получше других каких-нибудь вопросов. О себе не рассказываю никогда ничего. Тайна. Тайна моя. А вот если что-то вас еще другое интересует, то, пожалуйста, я с удовольствием. Правда, вы знаете, довольно часто я Владимир Иванович уже сказал, что обращаясь к аудитории, я говорю, можете мне задавать вопросы письменно, можете устно, но если вы хотите получить ответы на любые вопросы, слышите, я вам отвечу на любые вопросы, задавайте их мысленно, и я мысленно отвечу.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Меня зовут Иннокен Германт, я студент первого курса агрономического факультета. Как вы считаете, насколько плодотворно влияет христианское таинство венчания на брак молодоженов? Спасибо.
Вы задали очень важный вопрос. Очень, я бы сказал, важный. И он имеет... Я думаю, что мне подсказывают шпаргалки, да? Я буду ректору жаловаться. Дело вот в чем. Что нужно понять, что такое венчание. Одно дело, когда я смотрю на это, как на очень красивый обряд, который совершается в церкви, то он ничего не дает. Если же я смотрю на это, как на таинство, когда я верующий человек, когда я верю в то, что совершаемые таинства – это действительно действие, божественные действия на меня, тогда будет другое дело. Но тогда я должен к этому таинству подойти соответствующим образом. Смотрите, чем отличается таинство от магических действий-то? В магии неважно, кто вы, главное все правильно совершить. Например, в крещении. Например, трижды окунуть, произнести формулу соответствующую. И говорят, вы человек крещен. Правда, если третий раз все-таки его вынуть из воды, а то можно трижды окунуть, отважно вынуть. Это очень опасно. И говорят, он уже крещен. Ничего подобного. Слышите? Ничего подобного. Я вам мог привести это, об этом надо специальную лекцию читать. Да. Целый ряд святых, что пишут, убийственные вещи, о которых мы не слышали, о которых они говорят. Если человек без веры и без обещания Богу христианской жизни принимает таинство без этого, таинство не происходит, впустую все совершается. Говорит он страшные слова, например. Если лицемеришь, люди, то есть священнослужители, крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Богу нужна не форма, а дай сердце не твое, человек. Вот, оказывается, какие вещи. То же самое и в таинстве венчания или брака. Если человек подходит к красивому обряду, как очень интересно это все будет, да? Ничего он и не получит. Ничего не получит. Надо с верой, это раз, и во-вторых, о чем забывают сказать часто. С моей решимостью отныне жить так, как говорит то христианство, к которому я пришел как венчанство. То есть, я уже не буду своей по сторонам, а вот так по красивее, кажется. Она или он. Я буду верным, несмотря на все соблазны и искушения. Господи, я обещаюсь, все, я вступаю в брак вот с этим, и отныне я буду верным, а не предателем. Слышите? Не нравится такое слово, наверное. Не всем понравится. Верным буду, а не предателем, приступаю к этому таинству. Если я действительно так намерен, я избрал жертву, ее, его, все, навеки я принимаю это и обещаю быть верным. Вот тогда да, тогда это таинство действительно будет таинством. И более того скажу вам, человек почувствует действие благодати Божией на самом себе. Дай Бог, чтобы именно вот так мы принимали таинство, говорю я. Ну, посмотрите, сколько зла творится. Там война, там убийство, там насилие, там эксплуатация, там транснациональные корпорации, там землетрясения, там кровь. Когда же это прекратится? Что все это значит? Я о себе ничего не говорю, потому что я хороший. Я-то хороший, а вокруг меня-то что происходит? Сеем рожь, а косим лебеду. Непрерывно ищем виноватых. Строим рай, а вертимся в аду. Узнавая у ближних супостата. Самая страшная наша беда, что мы видим зло вокруг себя и не видим никакого зла в себе, или почти никакого. О, если бы мы увидели это в себе, о, если бы мы начали бороться с ним, в том, что в себе, если бы мы, я, ты, он, она, если бы мы начали, о, мир бы изменился бы непременно. Но мы этого не делаем. Я, например, критикую всех на свете. Путин, Медведев, там патриарх, митрополиты, начальники, ректора. Господи, ну я сам, откуда все зло идет. Ну понятно, не от меня же. Вот она беда-то. Я все время хороший, а вокруг меня, ну не пойми, что творится. Христианство что говорит? Точно наоборот. Точно наоборот. Человек, начни с себя. Серафим Саровский замечательные слова произнес. Приобрети, стяжи дух мирный. Вот это вот, если хотите, благодать себе. И вокруг тебя спасутся тысячи. Если можно, я напомню один закон. Закон, но не физический. Кто открывал Библию и когда-то читал ее, тот не мог не обратить внимания на следующий замечательный, я бы сказал, факт. Вдруг Аврааму, к Аврааму приходит ангел и говорит ему, что он пришел уничтожить Содом и Гоморру. Вы знаете, что такое Содом теперь? Что такое содомляне, содомиты? Авраам говорит, господин, господин, ну если там 50 праведников, ты не уничтожишь? Ангел говорит, нет, не уничтожишь. И дальше начинается, ну, интересный восточный типичный разговор. А если 45, не уничтожишь? Ну, если 40, ну, не уничтожишь. А 35, ах, прости меня, господин, а если 30? Ну, извини меня, господин, а если 25? И так доходят до 10. Авраам спрашивает, господин, если 10 праведников в этом городе есть, не уничтожишь ты этот город? Ангел отвечает, не уничтожу. И ушел. Разговор прекратился. Ну какой закон? Есть, оказывается, некая мера, мера вот этого духовного уровня, общество, которое определяется кем? Слышите, кем? Десятков людей. В то время, для этого города, для этих городов, всего десятков людей. и не уничтожил бы Содом и Гоморру. Слышите, есть мера нравственного, духовного уровня. Вы видите, сравните только 10 человек, и сколько там в городе было, может быть, сотни человек, сотни тысяч. Но это соотношение есть. Мы не знаем его. В процентах не можем выразить, но оно есть. И о чем оно говорит? Что такое 10 против десятков, сотни тысяч? Ничтожные капли. Она бы спасла город. К чему я это говорю? Все данное уже. Не будем говорить о том, что вокруг. То есть что значит не будем? Будем сознавать, объективно оценивать, но знать, что если даже я уже постараюсь быть праведным, насколько это возможно, и может еще другой третий, десятый, останется мир. Не будет этого, наступит эта пагуба. Почему наступит? Я тоже так, между прочим, хочу сказать. Не потому, что Бог отомстит людям. Да нет. Есть закон, по которому наш нравственный уровень и духовный уровень человечества прямо определяет и все общественные процессы, и даже природные. Какая там взаимосвязь? О, это тайна. Но факт именно такой. Вот так. Поэтому и последний момент вашего вопроса. Наступит другая эра. Ну что, я согласен, если понимать под этой верой то, о чем говорит христианство. Апостол Петр говорит, земля и все дела, которые на ней сгорят. И уже теперь сомневаться не приходится. И будет новое небо и новая земля. Но какое? Совсем не то, о котором пишут эти фантазеры. Сами не знают что, не могут обрисовать. Будет то человечество, которое будет жить по образу Христа, каков Он был. Вот будет новое небо, вот будет новая земля. Но это уже вопрос, сами понимаете, более широкий. И сейчас уж не о нем будем говорить. Вот так.
Факультета, и хотелось бы задать вопрос. Правомерно ли, как это в последнее время происходит, предъявлять претензии к Богу по поводу того зла и несправедливости, которое происходит на Земле? Спасибо.
Ну, видите, я уже об этом уже сказал. Фактически сказал. Может быть, дополнительно еще добавить, может быть, и следующее. Да. Не Бог нас наказывает. Интересно, вот человек с распечени спрашивает, вы что, пили, выпивали? Да. Ну тогда все понятно, почему от распечени. Мне в Америке подводят одного молодого человека, как мне сказали, наркомана. Подводят, я думаю, где же молодой человек-то? Мне говорят, он 60-летнего. Говорит, это и есть. Ух, как Бог его наказал, правда. Кололся, и из 20-летнего в 60-летнего превратился. Ну и Бог, какой ужас. Одному царспечение, другому там и так далее. Нет. В руках человека его, если хотите, судьба. Бог как врач. Надо запомнить это. Бог не палач, а врач. А врачу действительно подчас приходится делать различные операции, чтобы спасти человека. И те обстоятельства, которые происходят с нами, они происходят естественно по тем духовным и физическим законам, по которому создан человек. Не Бог нас наказывает, не Бог посылает нам зло, а мы своими руками убиваем себя. Любой врач вам скажет, не объедайтесь. Не объедайтесь. Это очень вредно действует на организм. А как я могу не объедаться? Так вкусно. Не напивайтесь. Слушайте, праздник, как не напивайся? И тут под столом столько места еще много, не занято. Ну что вы? Ну и потом говорят, у вас инсульт, у вас инфаркт, у вас печенка, у вас селезенка. Ну, Господь Бог, ну не дает покоя, не дает пожить как следует. Господь Бог. Вот примерно вот такова ситуация. Христиан однозначно говорит, Бог врач, а не палач. И все те страдания и скорби, переживания, и все, что происходит в катаклизме, является следствием человеческого духовного состояния, духовного, его духа. Сейчас какое основное направление? Искать наслаждение. Любыми путями мы ждем наслаждений. В общем, как животные какое-то. Раньше кричали хлеба и зрелищ, теперь нам подали нам только наслаждение, и больше ничего. И забыли, что мы живем там. Всего миг, который вот, как только родился человек, счетчик включен. И мы не знаем, когда он окончится. Не хотим и думать даже об этом. Я думаю, когда я работаю, когда я учусь, когда я тружусь, зачем я это делаю? О жизни и ее смысле даже не думаю. Я иногда об одном только думаю. Какой же я умный, надо же это. О самом главном-то я и не думаю. Умный, невозможно быть умным. Ну вот так. Так. Один святой очень хорошо написал. Ни человек, ни зверь, ни дьявол, никто не сможет прикоснуться к человеку, если он прежде не поверит в это. Поверим? Ну что же, по вере вашу, да будет вам. Был такой случай удивительный. Одна была пара, ну замечательные люди, и он и она. Но вы знаете, что с ним происходило по понедельникам? Жуть! Он буквально начинал с ума сходить. Жена уже начала убегать. Уже из дома. Ужас! Он верил, что понедельник – это тяжелый день. И значит, тут что-то должно произойти. Он уже впадал в экстатическое состояние. Тот, кто хочет, чтобы ни человек, не верьте, этой всякой дряни. И тогда ничего не будет, никакие приметы, никакие эти заговоры и прочие вещи не прикоснутся к нам. Я говорю, христианам не прикоснутся к ним. О, если бы эти все колдуны и прочие даже, я о них даже говорю, если бы они могли делать все, что хотят, то они весь мир бы давно бы, я не знаю, превратили во что. Нет, только некоторым делают. Только некоторым. Так что христианский взгляд такой. Все это, все эти вещи – глупости. Все эти вещи происходят от какого-то неразумия. Апостол Павел прямо пишет, идол – это то, чем жило тогдашнее человечество. Идол в мире – ничто. И знаете там, что пишет? Спокойно ешьте идоложертвенные. Слышите? Идоложертвенные. А что такое идоложертвенные? Жертву идола. Зарезали барашка. Так. И потом дает. И что, как нам быть христианам? Есть или не есть? Отвечают. Ешьте спокойно. Идол в мире ничто. пустое место. Правда, об одном предупреждал. Но если кто-то соблазняется другой, вот, если ты лжец, ну тогда не ешь. Почему? Ну, чтобы не соблазнять другого человека. А так все это пустое, и можно быть совершенно спокойным.
Здравствуйте, меня зовут Шахарева Елена, я состою 4-го курса с факультета бухгалтерского учета аудита. Алексей Ильич, я вам задаю вопрос. По вашему мнению, на каких принципах должны базироваться отношения между церковью и государством? Спасибо.
Церковь – это мы с вами. То есть я говорю о людях верующих. Так, вот что такое церковь. А есть в церкви церковное руководство. Это патриарх, синод, собор, там, епископ. Так? Не смешивайте церковь и церковное руководство. Правда же, это разные вещи. Есть Россия государство, а есть руководители. Но вы не скажете, что Медведев Путин – это и есть государство. Ну, правда же. А очень часто по отношению к церкви именно так употребляют. Патриарх заявил – церковь значит церковь. Или что? Да, это очень авторитетное мнение. Это действительно он должен по идее высказывать ту точку зрения, которая соответствует христианскому вероучению. Это верно. Но отношения между церковью и государством определяются кем? Руководством церковным. Именно этим определяются. И какие они должны быть? Господи, как и любая организация. Любая организация в государстве должна быть лояльна по отношению к законодательству, естественно, и, насколько это возможно, должна помогать главной цели, ради которой существует церковь. Это становление человеческой личности на достойном уровне. И вот здесь сколько можно церковь делать, она должна делать. Опять-таки, не переходя тех законов, которые определены ей. Слышите? Вот, оказывается. Вот и все отношения. А там очень много вступает, знаете, деталей. Огромное количество отношений. Очень большое. Но о них мы говорить с вами сейчас просто. Ну, совершенно не можем. Сами понимаете. Вот. А задача именно такая. Вот приблизительно, что я могу на данный момент сказать. Поэтому огромное спасибо.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Меня зовут Алила Сергей, я студент 1-го курса факультета механизации сельского хозяйства. Скажите, что конкретно может сделать Русская Православная Церковь в деле духовном русского общества? Спасибо.
Ну вот, то, что видите, она делает. Вот сейчас я сижу перед вами и стараюсь что-то делать, что-то объясняю, рассказываю. Вот что можно, что такое Русская Православная Церковь. Если ты христианин, ты тоже должен делать это. Тоже это делать. Вся задача, еще раз повторяю, как церкви в целом, так и каждого христианина, задача одна и та же. Одна и та – привести человека человеческому достоинству, которое действительно в полной мере дано христианству. Что это такое? Она называет человека образом самого Бога. Вы только подумайте. А я все время был лучше, чем это обезьяна, и даже предок обезьяны, которому вставили компьютер в голову и получился человек. Ну, хвост отрезали, конечно. Вот так, или отпалом сами собой. Образом Бога, подумайте только, о какое величие человеческой личности, величие, мы даже боимся этого величия. Более того, нас убеждают, что лучше быть подобным скотинке четвероногой, это легче, и зачем нам величие, правда? Однажды в одной гостинице, это мне рассказывал, опять-таки, еще человек прошлый, гостиница. Он зашел в гостиницу, и с удивлением в фойе гостиницы увидел. На одной стене слева смотрит, говорит, какая красота, Боже мой. Райский буквально луг, цветы, молодые юноши, девушки в прекрасных одеяниях, с букетами цветов, с факелами горящими, в замечательном танце хороводе. Говорит, не оторвешься буквально. Смотришь, любуешься. Он посмотрел в другую сторону и говорит, я прямо. Полумрак, погасшие валяющиеся факелы, брошенные помятые цветы, переплетенные какой-то клубок тела, грязь и мрак. Кажется, те же прекрасные юноши, те же прекрасные девушки. И что здесь творится? Ух, как здорово! Вот это хозяин гостиницы. Здорово. О, урок без слов. Вот она вам, красота и человеческое достоинство. Красота. И вот вам, во что можно эту красоту обратить, испоганить. Где тут человек и человеческое достоинство? Я как спросили, как вы относитесь к парадам, к гейским парадам? Я говорю, как? Я предложил следующую идею. Чтобы скотоложники прошли со своей скотиной по центральным улицам города и показали человеческое достоинство во всем его величии. Спасибо.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Меня зовут Наталья, студентка третьего курса экономического факультета. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к труду во время религиозных праздников?
Труд может быть очень разным. Очень хорошо во время религиозных праздников, очень было бы хорошо оказать любовь и внимание тем, кто уже давно не имеет этого ни любви, ни внимания. Если в этот день вы можете физически прям поработать, вымыть квартиру, самый даже такой, помыть посуду, убраться в комнате, о! Какой праздник вы сделаете своей душе, во-первых, и во-вторых, тому человеку. Причем очень хорошо, если бы вы христианка, то сделали бы это не христиане. Не христианка, сделали бы, может быть, атеистке или атеисту. Потому что проповедь христианская заключается не просто в словах, а в делах. Первые христиане чем победили мир? Язычники говорили, посмотрите, как они любят друг друга и всех. Пахомий Великий был, знаете, солдатом. И однажды, когда они пришли в одно селение, его поразило что? Эти римские солдаты. Эти селяне несут им хлеб, несут им фрукты, несут им вино. Просто угощают так, как будто пришли родные и близкие люди. Пахомий спрашивает сотника, слушай, что это за люди? Сотник ответил, да это христиане, они всегда так. И этот Пахомий стал Пахомием Великим. Поэтому в праздник, если можно, если имеете кого-то, помогите, окажите любовь, чем угодно, внимание. Помощь, трудом. А вот заниматься, знаете ли, сидеть у телевизора, заниматься всякой пустой болтовнёй, вот это уже грех в праздник. Это уже настоящий грех. Так что не забывайте. Что вы мне наложили шпаргалку? Когда же я буду их читать? Ну, знаете, сколько уже тут? 102. Нет, чуть поменьше.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Меня зовут Ведеркин Игорь, я студент третьего курса электроэнергетического факультета. Алексей Ильич, вот как вы упомянули ранее, на сегодняшний день нас окружают недостойные обстоятельства. и люди, ведущие аморальный образ жизни. Как известно, у каждого организма есть слабые стороны. Вот как для этих людей, которые ведут этот образ жизни, найти слабые стороны, и как церкви помочь им в духовном плане, чтобы они перевоспитались и приняли благую весть?
Я полагаю, что самым сильным и действенным средством является личный опыт. Не укоризны, не ругают, не ругают. Не надо. Не оскорбление, да и с вами. Нет. А это, например, благожелательство, великодушие. Великодушие к человеку. Вовсе не к порогу, а великодушие к человеку. Я вам скажу, что нет более сильного средства убеждения человека, чем показать нравственную красоту той веры, которую мы исповедуем. Вот так.
Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Шевякин Юрий, я студент третьего курса электроэнергетического факультета. Вот скажите, пожалуйста, как вы оцениваете состояние, итоги, перспективы преподавания в России на основ православной культуры?
Ну, вы знаете, не так просто, как это может показаться на первый взгляд. Все зависит от того, кто будет преподавать. Если, например, меня поставили преподавать основу православной культуры, все бы разбежались по правовой стороне. Скажите, это такого православия не нужно. Извините. Вот, зависит очень много от того, кто преподает. Я вам скажу, человек – это первичная реальность. Вы знаете, человеку талантливому можно дать дело, кажется, безнадежное, и он все сделает. Напротив, бесталантному дайте самые хорошие, и он все развалит. Так вот и с основами православной культуры. Мне приходилось встречаться, да, с некоторыми. С многими у нас в академии они приезжают иногда, да, и приходится иногда констатировать печальный случай, когда ничего просто не знают, и они будут преподавать основы православной культуры. Я был в одном университете, выступал вот так же, как сейчас, и потом мне декан факультета говорит: вы знаете, вот у нас вводится основа православной культуры, я не знаю где, на факультете или где там, не знаю, я не помню, так? У нас некому было преподавать, и мы пригласили, да, это в школе, значит, попросили преподать основу православной культуры преподаватели физкультуры. Он пришел, говорит: что я могу, я ничего не знаю. Мы ему сказали: у вас мало часов, чего-нибудь поговорите, не беспокойтесь. Представляете, какие будут основы православной культуры? Ужас. Я думаю, что для преподавания этой дисциплины нужно готовить людей, готовить. Я предлагал такой проект какой, подготовки, по программе уже, так, попросить по каждому курсу прочитать на видеокамеру и на аудиозапись лучших педагогов, которые только могли бы найти у нас в церкви, записать эти лекции, так? И затем этот цикл лекций дать тем преподавателям или тем кандидатам преподавателей, которые предназначены для основ православной культуры. Так дать им этот цикл лекций и затем у них принять экзамен, самый настоящий экзамен. И те, кто прошли экзамен, пожалуйста, преподавайте. Слышно? Вот тогда можно надеяться, что основы православной культуры — это будут православные культуры, а не чем-то каким-то суррогатом, от которого все будут шарахаться. Мне рассказывал один священник революционный, который учился и говорит, у нас, вы послушайте, что ли, только, у нас закон Божий, уроки закона Божьего были уроками острот и кощунств. Я говорю, почему? Да очень просто. Приходил, что-то бубнил, никаких вопросов, потому что вопросов боялся как огня. Так мы все смеялись и издевались. И потом, говорит, о Боже мой, из нашего круга почти никто не остался православным. Сам он о себе говорил, я потерял веру. Тоже и был неверующим человеком. Здорово! Основу православной культуры. Вырастили безбожников. Изумительно просто. Серьезное дело. Вот если бы можно было действительно хорошую программу, по каждому вопросу лекции лучше записать их, дать этим преподавателям, чтобы они потом сдали экзамен перед комиссией. Оп! А то пожалуйста.
Алексей, на тут записки, которые поступили, позвольте огласить.
Пожалуйста, познакомься, так как быть, так я не заждались, не разрешил.
Алексей Ильич пишет, многие молодые люди сейчас живут в гражданском браке. Как вы к этому относитесь? Это прелюбодеяние, не грех или нет?
Дело вовсе не в названии. Что тут название? Дело в другом. Дело совсем в другом. Дело в том, к чему я стремлюсь, что я хочу. Если я действительно хочу семьи, и с любовью, и с ответственностью, тогда я буду вступать в брак. А если я боюсь и семьи, и ответственности, а ищу только развлечений, тогда это беда. Почему? Потому что тогда это происходит взращивание эгоизма. Человек, который стремится только к удовольствиям, страшен. В конечном счете этот процесс приведет к тому, что он никого не пожалеет. Ни мужа, ни жену, ни детей. Потому что он уже привык искать только удовольствий. Хочешь, стремишься семью иметь? Познакомился, увидели, что подходите. Так, вступи в брак. Чтобы нести и ответственность нести, и, как вот я уже отвечал, и дать обещание, если хотите, перед и людьми, и Богом быть верным. А это что такое гражданский Бог? Пожалуй, да нет, пожалуй, другая лучше, другой лучше. Что это такое? Слышите? Гедонизм. Потому все меньше будет, если это брак. И в конце концов кончится полным развалом. Гражданский брак, в принципе, могут быть исключения, может быть, не знаю, но в принципе воспитывает кого? Те, которые легко предадут друг друга. Очень легко. Вам нравится это? Можете жить с ним или с ней в гражданском браке. Но учтите, в любой момент она или он предаст вас. А вы же не договаривались. Все. Вот так.
Я студентка первого курса финансов банковского дела. Скажите, пожалуйста, почему Русская Православная Церковь менее активно продвигает свою православную мысль, чем другие церкви и их секты?
А это что значит? Как менее активно? Посмотрите, сколько я говорю уже, полтора часа. Это что, не Русская Церковь? Это не считаете пассивно, да? Ну почему же? У нас очень много, что вы? Постоянные проповеди в церквах. Очень часто выступления публичного характера. У нас есть программы, когда даже по радио, по телевидению. Например, у меня телепрограмма по Союзу 3 дня в неделю. Вообще-то мои лекции передают. 3 дня в неделю. Почему какие лекции? По целому часу. Я уже, например, меня когда спрашивают, вы как? Я говорю, я Осипова не смотрю, не слушаю и не читаю. Надоело мне.
Пожалуйста. Первый поднял руку, имеешь право.
Александр Ильич. Алексеевич, простите. Алло.
Извините, я немножечко отвлекся, тут возмущение помогло. Вы очень много обращались к Булгакову, к его творчеству. В частности, когда некоторые цитаты, вот я вспомнил в ходе размышлений одну цитату из «Мастера и Маргарита», цитату Воланда. Помните?
Простите, я не так Булгаков. Не Михаил Булгаков, а Сергей Николаевич.
А, Сергей Николаевич, ну ничего. Ну, у меня вопрос близкий довольно к тематике. Помните? Ну, ничего. Это мне не страшно, что вы не цитата была такая. Что бы делало твое зло, если бы не было добра? Что бы было ли добро, если бы не было зла? То есть, понимаете, какой вопрос стоит? Можно ли избежать зла и будет ли Царствие Господне, если зло неизбежно? Если нет теней, нету и света, правильно? Если нету добра, нету и зла, относительно чего умереть. То есть, можете ли вы согласиться с тем, что Царствие Господне – это очень такая утопическая идея, недостижимая, но которую следует стремиться. Вы с этим согласны? Это просто принципиальный момент, важный для меня лично. Спасибо большое.
Конечно, не согласен. И сейчас я вам скажу секрет. Секрет скажу вам. Я надеюсь, вы его запомните. Царство Божие, такая скучища, я не могу просто. Ну что там, цветочки, фрукточки, зеленая травка. Ну помрешь, щебечут птички. Кто туда пойдет, я не знаю. Ну раз. Говорит, зачем оно и что это оно? Я говорю, о, это великолепное рассуждение, мне очень нравится. Девушка и парень полюбили друг друга. Ну скажите вы друг другу, что вы полюбили. Ясно? А не ходите часами, не болтайте ничего. Сказали и расходитесь по домам, все. Что вам еще нужно это делать? Все же сказано, все сделано, а их не оторвешь. Царство Божие – это царство любви. Забыли вы, а не какой-то ранёчек, цветочек. Царство любви. Причём такое, о котором говорят все, кто переживали её, говорили. Это несоизмеримо больше, величественнее, прекраснее, глубже, не нахожу слов, посреди даже самой большой любовью, которую можем найти здесь, на земле. Это и есть то окончательное добро, которому призван человек. Но чтобы оценить добро, действительно нам приходится вот сейчас, в этих земных условиях, переживать зло. Потому что, видите, как мы устроены интересно. Не познав зла, мы не оцениваем добра. Вот что поразительная вещь. Здоровый человек, который никогда не болел, просто не понимает. Что это такое? Все и кончится, что-то болеет, ко мне студент идет, и что-то с кислой физиономией можно на лекции не быть. Я говорю, а что с тобой? Да у меня зуб болит. Я говорю, голубчик, зуб болит-то зуб, а не ты, а ты-то чего хочешься? Так вот, вы затронули очень большой вопрос о грехопадении и так далее. Оказывается, для того, чтобы человеку достичь вот этого величия, этой чистоты, этой красоты, нужно увидеть, на что он способен сам без Бога. Ты не нужен Бог. Вы будете как боги. Помните эту фразу? Это же искушение было. Мы боги сами без тебя, Господи. И вот мы сейчас познаем, кто мы без Бога. Когда мы увидим, кто мы с Богом, когда увидим, какое это царство любви наступит, так я думаю, уже ни один человек никогда во веки веков не отпадет. И будет поистине величие, величие этой любви. Как знаете, один стихотворец, выражаясь прежним языком, написал. Ну вот, в заключение, ну надо прочитать, конечно, вам это стихотворение. Ночь смотрит тысячами глаз, а день глядит одним. Но солнца нет, и по земле тьма стелится, как дым. Ум смотрит тысячами глаз, любовь глядит одним. Но нет любви, и гаснет жизнь, и дни плывут, как дым. Спасибо.